«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Вы в студии Матвей Гонопольский. В эфире программа «Клинч. Принципиальный спор людей, имеющих свою позицию». Канал РТР проводит всенародное голосование «Имя России». Так вот, российский народ поднял наверх сначала Сталина. Он долго был лидером. И только сегодня каким-то чудесным образом его обогнал Николай II. «Эхо» решило провести альтернативное голосование. Оно сейчас проходит на сайте «Эхо». У нас на первом месте Пушкин, далее Высоцкий и Ельцин. Чуть отстает Ломоносов. Голосуйте на сайте «Эхо». Так вот, государственное имя России вынесло на первую позицию Николая II и, соответственно, вопрос о его реабилитации. Ну, он как бы сам собой возник. И все началось сначала. С одной стороны, перед нами одна из либеральнейших персон на троне, злодейски убиенный большевиками, дети его погибли, а с другой стороны тот, кого инкриминирует и Цусиму, и Первую мировую, вступил, зная, что российская армия была слаба. И главное, политику, приведшую к Октябрьскому перевороту. Его осудили большевики, а нынешние власти, преемники старой страны, не спешат реабилитировать. И говорят, что не нужно. Так нужно или нет? О необходимости реабилитации Николая II, как я надеюсь, будут спорить наши сегодняшние гости. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Добрый день.
Добрый вечер.
И Алексей Митрофанов, известный политик.
Добрый Приветствую день. Приветствую вас.
Ну, вначале давайте мы проведем голосование. Вы знаете, у нас два голосования в этой передаче. Надеюсь, все будет работать. И первое голосование у нас следующее. Должна ли Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировать реабилитацию Николая II? Если вы считаете, что должна, то наберите, пожалуйста, телефон 660-01-13. Если вы считаете, что нет, наберите телефон 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напоминаю вопрос. Должна ли Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировать процесс реабилитации Николая II, чтобы один раз навсегда снять эту проблему? Если вы считаете, что да, то наберите, пожалуйста, номер телефона 660-01-13. Если вы считаете, что нет, не медлите и наберите другой телефон 660-01-14. Также я напоминаю, что проголосовав по этим двум телефонам, вы можете зайти на сайт «Эхо», где радиостанция «Эхо Москвы» проводит свое альтернативное голосование. Оно не называется так помпезно, «Имя России». Это просто голосование нашей эховской аудитории, всех тех, кто захочет зайти на сайт «Эхо» и выбрать те же фигуры, которые предлагаются в голосовании канала РТР. Входите на адрес echo3w@echomsk.ru. И вы сможете проголосовать. Интересно сравнить. Итак, осталось буквально 15 секунд. Я напомню этого голосования. Я напомню, как проходит наша передача. У нас два голосования. Внимательно слушайте, что будут говорить Проханов и Митрофанов. Какие доводы за и против они будут приводить. И в конце будет голосование, чья точка зрения, чья позиция вам ближе. Итак, наше это голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
Я хочу сказать Александру Проханову и Алексею Митрофанову, что на мой вопрос, должна ли Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировать реабилитацию Николая II, голоса разделились следующим образом. 44,7% сказали, что да, и 55,3% сказали, что нет. Таковы результаты голосования. Теперь давайте перейдем к нашему разговору. Алексей Митрофанов, прошу.
Я считаю, что, конечно же, должна произойти реабилитация императора Николая II, как и других, кстати, исторических фигур, безусловно. Просто чтобы раз и навсегда поставить точку во всех этих вопросах. Царь был убит бандитским образом самым, убит вместе с родственниками, убит вместе с приближенными, которые вообще никакого отношения не имеют к его деятельности, заметим, дети уж точно. Вообще убить деток, так сказать, ну это вообще конченная власть совершенно. Это прямо мы должны сказать. Что эти люди, кто это сделал, были бандитами. И это не умаляет последующие, скажем, какие-то достижения советской власти. Я вообще считаю, что на мир надо смотреть сложно. Не может быть одной трактовки, одного взгляда. Как и на деятельность царя. Я совсем не фанат царя Николая. Я понимаю его политические ошибки. Знаю, что в каких-то вопросах он преступную деятельность вел. Он лично. Но убивать без суда и следствия, причем заманить их в подвал, как это было исполнено на самом деле, это чисто бандитская тема. Как взрыв на Котляковском кладбище. Да? Я не вижу разницы между взрывом на Котляковском кладбище и убийством царя. Тоже такая же жестокость, такая же неизбирательность, да, и этому надо дать оценку. Этому надо дать оценку. Понимаю, что это, может быть, не главный политический вопрос сегодняшних дней, но, тем не менее, навести порядок в истории надо. Для того, чтобы следующие следователи, следующие юровские, которые придут, знали, что, ребята, рано или поздно вашим действиям, в общем, будет дана оценка. Может быть, историческая, а может быть, вы в тюрьму попадете. Но вы должны знать, что любой беспредел, он, в общем, заканчивается однозначно. Либо Гаагским трибуналом, либо Нюрнбергским трибуналом, либо историческим судом. Да, другого выхода нет. Но я думаю, что никто не сможет со мной спорить, что это было бандитское убийство. Вот. Уж точно членов семьи, которые никакого отношения ни к войне, к Первой мировой, ни к эрленским расстрелам, ничего нет. Дочери уж точно не имеют. Да? А доктор, да? Какое отношение доктор к этому имеет? Поэтому это бандитский чистый акт, мы прямо должны сказать, это бандитизм в чистой воды. Вот и все.
Я считаю, что реабилитировать царя не следует, особенно сейчас, по двум соображениям. Первое соображение. Мотивами реабилитации не является выявление исторической справедливости, гуманизма, юридической правды. Мотив только один. Еще раз поднять тему антисоветизма.
Через антикоммунизма, конечно.
Антисоветизма. Антисоветизма. Вот этот исторический период 70-летний, драгоценный для истории России, он ненавистен для сегодняшней власти. Для власти, которая, во-первых, видит, что наш народ сталинист, то есть народ, который голосует за Сталина и поэтому обожествляет по существу весь этот 70-летний период. Затем потому, что сегодня в стране творится беспредел. Дом без хозяина, семья без отца. Чубайс продает РАОС за 30 миллиардов долларов. Ни один цент не попадает в бюджет. Какой-нибудь Абрамович рассказывает, как с Березовским они купили всю российскую власть. Дарькин возвращается в свой криминальный регион. Невозможно жить в этой стране. И народ обращается к единственному мистическому спасителю. Власть боится советизма. Она хочет, покарав Юровского и вот эту всю этих палачей, она через это...
Но те бандиты, согласитесь.
Палачи, бандиты. Я думаю, что те, кто с Ренкамф, который ходил по деревням и стрелял крестьян восставших, там, Зетопиангов, тоже бандит. Но хотят через это не восстановить правду моральную, а хотят уничтожить или умалить значение периода. Вот поэтому. Это не своевременно. И второй мотив, почему мне кажется странным реабилитировать царя. Царь реабилитирован, если мы с вами хоть чуть-чуть религиозные люди, он реабилитирован судом духовным, судом мистическим, он святой. Как можно реабилитировать там, ну, не знаю, преподобного Серафима Саровского или еще кого-то? Он реабилитирован неземным судом, судом небесным, он свят. Вместе с ним свято, конечно, все его семейство. И поэтому вот, как бы, ну, вот эта очень значительная метафизика этого явления. Это же не просто убийство человека бандитом. Там убивалось очень многое в этот момент. Очень много убивалось. И вот царь, став святым, святомучеником, он не нуждается в реабилитации.
Я согласен, что он в мистическом плане. Но есть практический план. Советизм имеет абсолютные достижения, которые тоже надо признавать. Я против того, чтобы вообще полностью закрывать этот период. Там есть очевидные достижения, и мы о них тоже надо говорить. И я бы, кстати, реабилитировал бы Берию, потому что это вранье, что он был английский шпион. И я в это не верю. Понятно, что товарищи по партии его грохнули, просто мягко говоря. То же самое грохнули прямо, да? Так признались бы, что они грохнули, они его боялись, и все. Никакого суда не было, никакого следствия полгода. Все надо это тоже открыть.
Власова ты реабилитировал бы? Власова реабилитировал бы?
Власова сложный вопрос.
Почему? Власова,
нет, с Власовым вопрос сложнее. Ну, сейчас не уйдем, не будем ходить в сторону. Но надо честно это делать. Но по царю, надо сказать, это было, ребят, преступление настоящее. Это не был суд. Это не было. А уж детей трогать, ну это все. Да, это вообще, ну, конченый.
Повторяешься. Я тебе говорю о мотивах, которые стоят за... Думаешь, его сейчас будут реабилитировать монархисты? Или думаешь, его сейчас будут реабилитировать те люди, которым страшно жалко великих княгинь и царевича Алексея?
Нет, я против...
Его будут реабилитировать циники, которым важно сохранить вот эту жуткую ситуацию в России и отодвинуть реванш
сталинский. Я бы не связывал бы эти вещи. Потому что если есть вот эта проблема, так надо ее, так сказать, закрывать. Нету здесь целесообразности. Иначе мы тогда должны признать, что есть ЦК КПСС, где решают. А вот целесообразно в этот момент истории товарища вот этого реабилитировать? Или нецелесообразно? Или сделаем это через годик, когда монархисты придут
в власть? А ты считаешь, такого ЦК нет сейчас?
Нет, ЦК есть. Я против него. Я против любого ЦК.
Так вот этот ЦК КПСС и предложил реабилитировать царя в это время.
Я считаю, что если есть проблема, надо закрыть, так сказать, ее. А что касается атака на советское, ну да, и то негативное, что есть в советской власти, и будет атаковаться, и будет продолжать атаковаться, для того, чтобы молодое поколение не думало, что какой-то черт может зайти в подвал и расстрелять кого-то по своему усмотрению. Мне это не нравится.
Знаешь, советской власти трудно разделить негативное от позитивного, потому что вот передача...
Как трудно? Что с академиком Келдышем мы не можем разъединить негативное и позитивное? Есть академик Келдыш, он создатель того-то, да? Он позитивная фигура, он не убивал людей, он в подвал не загонял.
Это неправда, дорогой Алексей, потому что академик Келдыш и Курчатов, и академик Сахаров делали свой атомный проект, знаешь, какими руками?
Знаю. И к Берию. Бериевскими руками.
И они не знали, что ангелы копали уран.
Нет, подождите.
Они знали, они частью
Бериевского атомного проекта. Они занимались научной частью проекта, заметьте.
Чистюли такие.
Нет, причем чистюли, но наука, они другим вопросом занимались. Они же, так сказать... Нет, я другое вам говорю. Это нужно отделять, иначе...
Ты не отделишь.
Речь идет о молодом поколении тех людей, которые 18 лет жили без советской власти. Борьба идет за них, потому что те, вот ваши сталинисты, они давно образованы, у них есть позиция, точка зрения, борьба идет за молодежь. Я не хочу, чтобы в сталинистском духе воспитывались те, кто с 91-го года родился в 89-м, 90-м.
Это твоя партия об этом говорит.
Да.
Сталинисты, которых ты сказал, они давно умерли. Нет сталинистов, которые врывались на Т-34 в Берлин. Нет сталинистов, которые, горбясь на рудниках, поднимали из руин страну. Нет конструкторов сталинистов. И они умерли. Пришло новое поколение.
Да.
Это Сталин и Россия. Что думаешь, старики 78-летние голосуют? Это голосуют 30-летние. Пришли люди, для которых Сталин перестал быть реальностью. Он стал мифом, который спасает эту жуткую, несчастную, погибающую страну. И поэтому, повторяю,
дело в том, что на смену идет то поколение, которое считает, что спасение страны любой ценой, миллионами жертв, не нужно никому. Вот где грань. Не нужно. Не нужно спасенная страна ценой миллионных жертв.
Нет,
смотрите, Чехия. Она каждые 30 лет под кем-то. А живут они лучше нас. И выживали. Они жили при немцах. Они жили 30 лет потом под Советским Союзом. Сейчас будут жить при этих самых. И про поставить.
Согласен. Да? Ты проповедуешь мораль выживания.
Нет.
Выживание под сильным, богатым работорговцем.
Я не проповедую это. Я вам говорю, что идет та молодежь, которая именно так и будет мыслить.
Нет, молодежь, которая идет, пришла, она, к сожалению, гедонична. Ему вообще наплевать на страну. Но мы вернемся к нашей теме. Нам это интересная тема. Она ключевая для сегодняшней России. Я встречался с человеком, с монархистом, который объяснял мне, почему царя надо реабилитировать. Это очень серьезный аргумент. Я к нему прислушался, он во мне живет резонансом. Он сказал, что реабилитация царя по существу свяжет сегодняшнюю Россию, с романовской, царской Россией. Эта связь сейчас не существует. Сегодняшняя Россия правопреемница СССР.
Да,
она связывает свою жизнь с советским 7-летним периодом.
Надо было правопреемником...
Нет, надо, не надо. Я тебе говорю, о чем он говорит. Да. Он говорит, надо реабилитировать царя, чтобы связать сегодняшнюю Россию с жизнью романовской империи. Но это очень
интересно. Немалая задача, да.
Немалая. Но посмотрите, получается. Да. Мы реабилитируем царя, и тогда мы связываем сегодняшнюю Россию как с советским периодом, так и с романовским. Таким образом, мы связываем романовский период с советским. И задача реабилитации, которую ставят сегодняшние шулеры и наперстники, ломается. Понимаешь? Мы не разрываем эти два периода, а у них задача разорвать два периода. А мы их еще крепче связываем и смыкаем. Мы проводим эту сварной шов между имперской романовской Россией и имперской сталинской Россией. Вот в чем интересная идея моего друга-монархиста, и почему они не догадываются нынешние вот эти вот кликуши.
Он тоже за реабилитацию ведь, да?
Он за реабилитацию, с другой стороны, с другой
мотивацией.
С другой мотивацией.
Да, он с другой мотивацией. Ну что же, это тоже это серьезный политический аргумент. Но я все время вспоминаю в 98-й год, 10 лет назад, когда захоранивали останки царской семьи, и я наблюдал за Ельциным с близкого расстояния. Я был на этой церемонии, и я видел, как переживал Ельцин. Я видел, он чуть не плакал, да, Ельцин. Не будем сейчас разбирать, но мне почему-то показалось тогда, что Ельцин, вдруг того не понимая, относясь к ипатьевской ситуации как честный коммунист там, и так далее, вдруг стал царем. Да? Так получилось в жизни. И он вдруг понял, что он в такой же ситуации, что у него такие же детки есть, такие же эти самые. Их также могут повезти в подвал. Вот о чем он подумал. Я не думаю, что он... Он вдруг понял, что вот что же было сделано. А ведь я же сейчас на этом... И он с этим мистиком, он уничтожил, так сказать, вот этот особняк. Ну, известная мистика, да, этот особняк. Более того, наверное, как секретарь обкома считал, что делает правильно. Потому что это другой режим, и все. И вдруг стал царем сам и понял, а что же мы делаем? Нельзя так, нельзя, да? Это серьезная какая-то такая...
Это может быть прозрение у тебя. Но ты понимаешь, наверное, он плакал от этого. Или просто сентиментален был.
От этого, потому что помните ситуацию тех лет. Она была сложная для него. Тоже пригласить в подвал.
Их, их роли, их государственные, историосовские роли царя и Ельцина прямо противоположные. Ельцин был носителем идеи разрушения монархии. Он был контрмонархист. Он уничтожил красную монархию.
Вот, и тут же построил свою.
Какая там своя?
Да монархия своя, Чубайса. Абсолютно.
Да бросьте. Монархия Чубайса и Жириновского. Это балаган. Какая монархия?
Подождите, монархия. Ну а что, у царей не было своих таких же влиятельных людей при них?
Нет, это
не было Распутина?
Это даже квазимонархия. Ельцинская страна, она была абсолютно зависимая. Это была оккупированная и управляемая извне страна. Я тебе скажу другое, что сейчас я поражаюсь, и сегодняшний весь день на эхо прошел под этим знаменем. Я слушаю. Действительно, такое ощущение, что народ, который как бы отвязался от пиар-компаний, от пиарщиков, он одновременно выбрал двух кумиров. Он по существу идет огромное народное шествие и несет перед собой две иконы. Иконы убиенного царя и иконы Сталина.
Это таинственное... Извините, прошу прощения, я просто не вмешивался, но тут должен вмешаться. Вот это то, о чем вы говорите, вот это народное шествие. Если вы слушали сегодня эхо, то вы знаете, что и всенародное шествие под названием «Сталин» — это флешмоб, и всенародное шествие под названием «Николай II» — это флешмоб. Поэтому просто я чисто информирую, что уже известны те две группы товарищей, да, которые с помощью определенных компьютерных программ одни поднимали Иосифа Виссарионовича, а другие сейчас стали поднимать в знак протеста. Смотри, то есть чисто только поэтому. Да, говорю, что...
Нет, я позволю возражу.
Предлагаю действительно, это действительно вот две фигуры, которые, так сказать, мы рассматриваем, но говорить, что это отражение, так сказать, широких народных слоев...
Мне свойственно заблуждаться. Это моя профессия.
Тогда нет вопросов. Я просто информировал зрителей.
Но мой опыт работы на «Эхо Москвы», когда мы состязались со Сванидзе здесь, в вашем же присутствии, говорит о том, что, по-моему, у меня было около 40% за Сталина на «Эхо Москвы», да. У Сванидзе 60%. Через две недели мы встречались с ним у барьера. Он проиграл мне с треском. Я не думаю, что у вас был флешмоб, и что у Соловьева был флешмоб. Это реальное отражение на общественном сознании.
Дело в том, что... Я могу сказать только, конечно, у нас флешмоба фанатов, нет. Да. За других... Я бы задал большой вопрос.
Смотрите, я уверен, что у Сталина много фанатов.
Нет, с Николаем быть может, но, повторяю, вот, допустим, мы не знаем об этом жульничестве технологическом, допустим, это правда, допустим, эти две иконы вынесены, в этом есть большая логика, не Борис Николаевич, а Сталин является первым в 20 веке монархистом, потому что когда царь уходил из жизни, уходил из династии, из трона, в стране не было монархистов. Он был последний монархист по существу. От него отказалась армия, предала его. Понимаешь, все эти блистательные генералы, которые проиграли сначала японскую, а потом германскую.
Все предали, по сути дела.
Камергеры, церковь предал. Ты понимаешь, что ведь за царем в Тобольскую ссылку духовник не поехал. Боткин поехал, а духовник не поехал. Церковь отказалась принять царя. Ну, был такой проект, сделать его патриархом, восстановить патриархию России. Он был последним монархом. Он, как легитимный, ну, как бы земной царь, он, унося по ступенькам Ипатьевского дома в подвал имперскую идею, он ее там и похоронил под этими наганами, под этими пулями палачей. Но став святым в начале 80-х годах в зарубежной церкви, а потом здесь, в Московской патриархии, он все изменил. Он эту чашу, имперскую лампаду, он вознес как бы на небеса и держал там эту идею. И Сталин, кровавый, жестокий Сталин, ты смотри, что он сделал. Он восстановил территориальную целостность империи. Настолько это пленило деникинцев, что они готовы присягнуть ему. Сталин вернул в ядро российской культуры то, что было в 20-е годы изгнано. Он вернул там Пушкина, он вернул там могучую кучку, он вернул классику, он вернул церковь, он восстановил русскую музыку и романсы. Более того, он победил.
Конечно, это...
Он победил...
Он конечно, он был царь. Красный нет, царь, нет, абсолютно.
Красный монарх. Еще раз, простите, я на секунду вмешиваюсь. Мы немножко, я обязан за этим следить, только поэтому и вмешиваюсь. У нас меняется передача, ее тема. Тема сейчас у нас называется «О, великий Сталин, ты много сделал для России». Я напомню, мы говорим, вот реабилитировать Николая II или нет. И если можно, давайте все-таки придерживаться. Почему? Потому что наши слушатели и зрители, они потом будут голосовать за прозрачную, ясную, доказательную вашу точку зрения. Поэтому, если можно...
Да, это можно, но...
Чем... Ну, да, это схема реабилитации.
Ну, мы тогда возвращайтесь.
Мы обсудили эту тему.
Да, мы обсудили.
Она шире, эта тема, не юридическая.
Ну, конечно,
тема.
Конечно, Сталин...
Что-то я договорю. Царь,
да, абсолютно
я договорю. Да. Значит, вот эта победа, мистическая победа, которая стоила кровавых жертв, эти заводы, эти гулаги все, понимаешь? Она, если поговорить с людьми, понимающими вот эту как метафизику истории, она сделала Сталина помазанником. По существу она подсоединила этот земной большевистский режим как бы к небесам. И по существу появился Николай, который проводил эту монархию, но возвел ее в небесный ранг. И появился Сталин, который принял эту лампаду. Он спрашивал у патриарха Алексея I, святейшего тогда, достоверно, можно ли венчаться на царство тайно, тайный чин венчания. То есть неизвестно, может, он был даже и увенчан этим царским титулом. Его смерть сталинская абсолютно напоминала смерть царя. Его предали,
да, все предали,
его
все.
Убили так же бандитски и страшно, как убили царя. Его отравили, он там лежал,
портился,
да, несколько дней. Не, ну, ужаснее. Мы ему тоже, я представляю, ведь царь знал, что его расстреляют. И накануне знал, и к нему являлся этот страшный человек.
Я думаю, все равно взглядом. Не верил. Любой человек не верит, верил. Что так произойдет.
Ну что, нет, нет. Он приносил жертву. Он в дневниках написано, что он приносил жертву. Он понимал, что он как агнец на заклание. Поэтому он и...
Я думаю, вы знаете, я думаю,
сейчас
что здесь...
Сейчас подумать не удастся, потому да. что угу. осталось 30 секунд до паузы. Я хочу сказать, что мне кажется, тема далеко не исчерпана. Потому что вот, например, у нас такое сообщение. Господа, Николай II, это Пашковский Евгений Александрович, студент политологии Санкт-Петербург, Россия. Уважаемые господа, Николай II, 23 года был у власти, обладая всеми правами, только с одной обязанностью – беречь и хранить Российскую империю. Он не справился. Он втянул Россию в войну с Германией, сильнейшей армией мира. Он не смог навести порядок в стране. Он дал власть, не сопротивляясь. Он обрек миллионы людей на смерть своими поступками, своим бездействием. Разве можно его реабилитировать? Его судить надо. Вот
судить?
Такие,
да.
Секундочку. Значит, судить, продолжение судите. Нашего разговора сразу после короткой паузы.
Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч». Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч».
Программа «Клинч» продолжается. Александр Проханов и Алексей Митрофанов беседуют на тему, нужно ли реабилитировать царя Николая II. А вот еще одно сообщение. Олег из Москвы пишет. А вы не задавались вопросом, кто и зачем сейчас поднимает этот вопрос? При дедушке Ельцине в Россию привозили так называемую великую княгиню с отпрыском. За границах они сейчас голодают, вот и лелеют надежду истребовать что-нибудь из наследства Романовых. Иного смысла в реабилитации не вижу. Квартирный вопрос испортил людей. Скучно это все. Я напоминаю, что Николая Романова вынесло наверх чудесным, волшебным образом, как и все, что связано с последним российским царем, голосование «Имя Россия» на канале РТР. А радиостанция «Эхо Москвы», просто взяв те же персонажи, проводит свое голосование. То есть, другими словами, на сайте echo.msk.ru вы можете проголосовать просто на другой площадке. Понимаете, да? Не ровно в том месте, а вот в этом месте. Вместе вам привычным и, как мне кажется, если не будут задействованы мощные силы флешмоба, то пользующегося доверием места. Итак, мы продолжаем нашу дискуссию. Пожалуйста, Алексей Митрофанов.
Конечно же, в дискуссии о царю и его судьбе есть и элементы практической политики. Да? Особенно в середине 90-х годов, когда разговор о восстановлении конституционной монархии, ну, в общем, велся. Сейчас он, понятное дело, не ведется, но тогда разговор-то велся на политическом уровне. И, конечно, здесь княгиня играла какую-то роль, ну, не самую главную, будем так говорить. А вот более серьезные разговоры я слышал в середине 90-х, например, о Майкле Кенском. Вы знаете, это родственник царя нашего, убиенного Николая. Он из английской династии, 32-й в табеле о рангах, если от Елизаветы. Ну, то есть он где-то 32-й. Он говорит по-русски и выглядит точно как Николай внешне. Абсолютно. Кто помнит его, он часто ездит в Россию. Сейчас бывает, у него есть фонд здесь. И он говорит на русском языке неплохо. И вот по нему разговор шел гораздо более серьезный. И это более серьезная история, то есть, сказать, породнить Англию с Россией через, скажем, Майкла Кенского. Такие идеи были. Я их слышал. Это, ну, середина 90-х. Вообще идей было много. Как мы знаем, государство только утрясалось. Поэтому, но всегда будет, наверное, существовать идея. Я думаю, что со мной согласятся. Идея того, что монархия в России — это не так плохо. Но возникает практический вопрос: а кто монарх? Да? У нас всегда вопрос же бьется об это, да? Кто монарх?
Ну, это
какая семья? Да?
Это технология.
Семью? Или, это... Нет, технология, но она принципиально важна. Да? Это та ситуация, когда...
Она решима. Монархисты сейчас решают эту проблему технологическую. Мы не знаем о ней, но там идут технологические отработки.
Ну, мы совсем о ней не знаем. Да, так сказать. Например, Кенский смотрелся с политической точки зрения тогда, когда я это слышал. Ну, достаточно серьезно, по крайней мере.
В этом... Алексей, не будем говорить о монархических проблематике. Я в нее вникаю, но она сложна. Мы просто запудрим мозги нашим уважаемым радиослушателям.
Нет, тут возникал вопрос, чего вдруг эти разговоры? Да, они имеют политическую подкладку.
Мне кажется, надо почувствовать, в какой момент выдвигается идея реабилитации царя. Мне кажется, что чрезвычайно важно для становления, функционирования сегодняшнего российского государства, очень неопытного, молодого, оскопленного, противоречивого, является связь исторических времен. Сочетание вот этого сегодняшнего, как бы, обрубка империи, сначала сталинской, а потом романовской, соединение со всей предшествующей громадой русской истории. Если эти времена распадаются, если реабилитация царя способствует вымарыванию советского периода, образованию этой глубления, этой пропасти, то реабилитация не нужна. Газета «День», вообще вот патриотическая общественность, очень мучительно занималась, ну, как бы, монтажом белых и красных в свое время, желая вот этим синтезом снять противоречие гражданской войны. Но я вот теперь признаю, что ошибкой вот того историосовского подхода была в том, что пытались, грубо говоря, помирить Деникинскую армию, там, добровольческую армию и армию Буденную. Вот на этом уровне стык не существует, примирить невозможно. Потому что и Буденновская армия была контрмонархическая, и Деникинская армия была контрмонархическая, это была армия временного правительства по существу. Сейчас обнаружилось, вот совсем недавно, что стык, соединяющий эти две гигантские эпохи, это стык Николай убиенный и Иосиф Красный. Если бы, повторяю, вот, допустим, я был бы, вот, как бы, хозяином вот этих идеологических превращений и затеял реабилитацию царя. Мы же понимаем, что это она спущена сверху. Я бы реабилитировал Николая II с одновременным, грубо говоря, возвращением Сталинграду его сталинского имени. Вот эти две акции уравновесили бы вот эти вещи.
Кстати, могу и подписаться под этим.
Давай заниматься
этим. Да, подписаться, и могу сойтись в том, что и все-таки настаиваю, и Берия не английский шпион. Это обман.
Конечно.
Это обман. Ну, давайте совершенно расскажем, верно, что вы убили просто товарищей по партии.
Конечно.
Давайте не будем этим, так сказать, мы должны действительно открыто говорить. И чем мы...
И скажем, что академик Сахаров занимался с Берием взрывами атомной бомбы.
Конечно.
А кто знает, на ком экспериментировали эти взрывы на новой земле? Ты понимаешь, на ком зэков привозили в ящиках и над ними взрывали ядерные бомбы. И, конечно, наши
ученые. И это тоже правда.
И наши ученые не знали об этом.
Да,
наши демократы и человеколюбцы.
И это тоже правда, да? И это правда тоже надо сказать, как это.
Конечно.
Были испытания с применением ядерного оружия. Вот у меня работал человек там, сотрудником, он участвовал в этих испытаниях, рассказал мне удивительную вещь, что они все собрались, участники испытаний ядерных, у всех умерло по ребенку. У всех. Причем с группой крови его. А с группой крови жены все живы. Но все под подпиской, всем что говорить.
Нельзя. Сергей из города Барнаула пишет. Реабилитация – это признание прежде всего вынесенных обвинений ничтожными, неправедными и неправильными. Царю, его семье и ближним обвинения предъявлялись не народным судом, не на основе доказательной базы, не прокурором и не в присутствии защиты, а без соблюдения каких-либо процессуальных норм. Соответственно, не реабилитируя царя, тем самым то судилище и тот суд Линча признается легитимным. Мне кажется, это серьезная такая история, конечно, которая все-таки... Логика. То есть я все-таки пытаюсь понять. То есть я, например, понимаю, как журналист, как ведущий этой программы, я понимаю Митрофанова, который объясняет, что было совершено преступление. Вышел вперед какой-то человек, пусть история сотрет его имя, прокричал какие-то слова, после чего раздались выстрелы. После этого позорно, кислотой и так далее, да? И детей. Ну, бог...
Чисто бандитская история.
Да.
Такие значит, истории в 90-м году.
Пытаюсь теперь понять вас.
Ужасные.
Какие-то круги злобные, там, Ельцин, Путин, Чубайс, Медведев, не имеет значения. Они, может быть, пытаются это использовать в своих политических целях. Но есть, опять читаю, не реабилитируя царя, тем самым то судилище и тот суд Линча, пишет Сергей из Бардаула, признается легитимным. И это значит, раз не осудили, то раз не вернули назад, не сказали, что это было неправильно, может быть, вторая такая история. Почему? Потому что, да, как-то, ну ладно, но стерпится, слюбится. Понимаете, то есть человек пишет, Сергей из Барнаула, что есть политика, о которой вы говорите, и политические интересы, а есть реальное уголовное преступление, по которому, наверное, нужно сделать какие-то выводы.
Сергей заключается в том, что когда ты судишь царя, это не чисто уголовный процесс, это уголовно-политический процесс. Конечно, причем, нет. Когда царя убили свердловские коммунисты, они завершили просто эту казнь, они его застрелили. А царя убили генералы, думские Шульгины и Гучковы, его убил Корнилов, великий белый генерал-доброволец, который арестовал царскую семью, его отправил Керенский в Тобольск, его убила вся после монархическая, либеральная, демократическая...
В политическом плане,
но что касается уголовного...
Мы же не юристы, понимаешь, если бы не было всего предшествующего, царь бы не оказался здесь. Тут же важен сигнал тому следователю, который действительно будет в ближайшие годы или в далекие годы сталкиваться с такими уголовно-политическими делами. И к молодому поколению. Мы должны послать сигнал, что, ребята, так делать нельзя. Вот так делать нельзя. Об этом, наверное, думал Ельцин.
Не только так.
Вот нельзя, когда он стоял у гроба.
Нельзя уничтожать великое централистское российское государство.
Я согласен. При чем тут дети? Надо. Вот скажите, при чем тут дети? Ну, дети при чем? Ну, хорошо, вы к нему имеете претензии. Ну, хорошо, казнь. Ну, даже его приговорили коммунисты. Ну,
конечно.
Но при чем тут три девки и, как бы, так сказать, мальчик?
Да, ну, согласен, нужно осудить, убийство судить.
Да.
Нужно осудить и временное правительство, и Корнилова, и все белые армии. Единственный человек, кто реабилитировал царя по-настоящему, был Сталин. Сосоева реабилитировал. Он реабилитировал не судом. Он реабилитировал воссозданием супергосударства и великой мистической победой. Поэтому, повторяю, монтаж двух эпох – это Николай, который должен быть реабилитирован, а может быть, поскольку народ несет его икону, он уже реабилитирован как святой, и должен быть реабилитирован великий красный монарх Сталин. Вот это одновременное действие
снимет всю эту проблематику. Здесь вот в монтаже я согласен на самом деле. В монтаже я согласен, но опять же с открытым разговором о преступлениях Сталина тоже. Да? Ну, что мы будем? Зачем мы будем все равно создавать, лепить какой-то образ? Мы должны прямо говорить, что да, вот да, здесь конечно. Успехи, но это жестоко. Вот так
преступление
вот.
Ельцина, преступление Жириновского. Давайте говорить обо всем этом. Задача-то не в этом. Задача соединить распадающиеся эпохи. Если тебе нужно выковыривать вот эти раны, давай это сделаем. Давай уничтожим
всю русскую историю. Я хочу, чтобы у людей, особенно молодых, было объемное мышление.
У них у сталинистов...
Объемное мышление. Знаете почему? Мы, чем больше мы будем из одних делать героев, а из других, там, наоборот, других ронять, вот Сталина поднимать, мы, он красный, там, великий, он создал государство, там, и так далее, а все остальное ГУЛАГ, это не важно, мы не можем это сделать. Мы потеряли давно монополию на информацию. Люди залезут в интернет и прочитают другое мнение, скажут, Леша, вот эти двое сумасшедшие.
Мой, почему мы, да, с тобой? Мы здесь просто лепечем что-то, а народ уже сделал выбор. Посмотри, голосование.
Ну, не надо народ Сталина... говорить. Я знаю людей, которые к Сталину совершенно, и знают и таких людей, живущих в провинции. Вы поговорите там в Магадане, ну, с людьми, поговорите в Норильске, с людьми. Там не так все просто. Поговорите с другими
людьми. Я еще раз хочу сказать, и это важно. Фраза, это я говорю не господину Проханову, а радиослушателям и телезрителям. Когда вы слышите от господина Проханова фразу «народ, который уже сделал выбор», это чисто субъективное мнение господина Проханова, которое зиждется ни на чем.
Оно зиждется на работе на «Эхо Москвы», где
делегаты
Москвы проголосовали за Сталина.
Я вас понял.
И на четвертом канале.
Нет, нет вопроса.
Это не субъективное мнение, я не фантазер.
Знаете, я хочу вот что сказать. В 99-м году, или в 99-м, значит, под моей эгидой, без всякой подделки, в одном из районов Тульской области, поселков, было проведено голосование. Значит, в урну положили всех лидеров государства за 100 лет. Брежнева, Хрущева. Очень интересно. Люди пришли в Дом культуры, там было, значит, как положено, избирательный ящик, туда бросали и все честно считали, потому что, ну, не было групп влияния за одного и за другого.
Ну, и Высоцкого, да, выбрали, конечно.
Нет, только лидеров государства взяли. Победил Брежнев. Брежнев победил, не Сталин. Брежнев с большим отрывом. Да, я вам скажу. То есть, на самом деле, картина такая сложная. Вот, это простой поселок, там ничего не подделывали. Там не победил, конечно, Ельцин. Вот, а победил Брежнев. Вот Леонид Ильич Брежнев победил. Поэтому здесь такой вопрос сложный. То, что у Сталина будет всегда огромное количество приверженцев, я абсолютно согласен. Знаете почему? Потому что есть законы политики, они очень жестокие. Проигравшего ненавидят все, включая даже собственную семью. Вот проигравший политик это очень тяжелая ситуация. Его не любят все. Выигравший политик самый мерзавец, который потопил, может, крови, может быть, но он победитель. У него всегда будет колоссальное количество фанатов и фанатов, и сторонников, и прилепившихся, и вокруг него всегда, и даже когда он умрет, всегда вокруг будут ходить. Сталин оставил действительно по объективным достижениям, то есть контроль над Китаем, Россией, СССР, Восточной Европой, гигантскую армию, испуганный Запад там, и так далее. По объективным показателям это супер достижение, и, конечно, миллионы людей всегда будут дико фанатеть по этому поводу. Без вопросов.
Чтобы подбросить...
Через 100 лет будут фанатеть тоже.
А для того, чтобы подбросить в дискуссию некоторые факты, ну или мнения, можно так сказать, чтобы все-таки мы говорили о персоне Николая II, вот мнение, тут очень большую такую развернутую историю написал историк и писатель из Санкт-Петербурга Борис Романов, ну, думаю, что он Романов просто, да, и он говорит о возможных причинах, почему, например, Генеральная прокуратура не хочет инициировать это. И я все читать не буду, только тезис. Первое. Может быть, реабилитация царской семьи откроет дорогу искам по реституции? Вторая его мысль. Может быть, Кремль и Генеральная прокуратура боится новой антикоммунистической волны публикаций, которая будет неизбежной не только у нас, но и за рубежом в случае реабилитации царской семьи? Третье. Может быть, Кремль не хочет открывать архивы ФСБ, ЧК, НКВД, КГБ, связанные с убийством царской семьи? Он здесь много об этом пишет. А вот как он, так сказать, предполагает, почему, казалось бы, логично, что нынешняя Россия, которая, да, она правопреемница, но это другая страна, и вот это торчит бельмом в глазу, и тем не менее это не делают. Вот как вы относитесь к его, так сказать, к его мысли и к его... к его позиции по этому поводу.
Аргументы очень интересные и важные, но одновременно с этим Здесь тоже одна загадка, связанная с тем, что он говорит. Почему, с одной стороны, власть инициирует идею реабилитации царя? Это же не делает прокурорчик, это делает власть, это идеологический
центр. Кто инициирует?
Власть инициирует идею реабилитации царя.
Где вы это слышали?
Как постоянно требуется идея реабилитировать его. Это же делает не эхо Москвы, не Проханов, не Митрофанов. Это делаются идеологические центры.
Вот ну, пусть будет так, раз вы так считаете.
С одной стороны, так. А с другой стороны, она же власть не хочет его реабилитировать. Вот эта двойственность власти, это что? Это действительно ее некая шизофрения?
Нет.
Либо это постоянная хаотизация общественного сознания русского человека?
Не шизофрения. Дело в том, что современная власть построена по принципу управлять как Сталин, жить как Абрамович. Вот второй задаче это не соответствует. Потому что, так сказать... Здесь нужна другая коррекция, понимаете? Другая коррекция совершенно. Она действительно состоит из двух частей власти. Она и хочет, с одной стороны, реабилитировать, но это поток вопросов возникнет, да? Об империи, идти дальше. А Запад начнет подозревать, что хотите монархии, значит, или не хотите монархии. А зачем это, да? А вот так вот действительно дойти до какой-то темы и, так сказать, немножко отступить. Я думаю, так. Это раз. А во-вторых, возникает масса и других вопросов. Ведь действительно надо открывать архивы. А там много интересного. Я думаю, что там много интересного, и в том числе по ликвидации царя тоже есть. Мы все не знаем.
Хорошо. Вот смотрите, у нас сейчас будет второе голосование. Радиослушатели и телезрители слышали ваши аргументы, и они сделают свой выбор. Я хотел бы, чтобы вы еще раз буквально парой предложений высказали свою точку зрения. Почему вы, Алексей Митрофанов, за то, чтобы реабилитация произошла?
Я считаю, что произошло преступление. Преступление совершенно очевидно, особенно в связи с тем, что были убиты члены семьи, дети, приближенные. То есть это варварское совершенно бандитское убийство. И когда-то эту оценку надо дать. Если не мы его сделаем, мы все-таки воспитаны там на советских учебниках, то это сделают через 30, 40, 50 лет, неважно, но люди сделают. И мне радостно, что мой собеседник, по сути дела, согласился, что на определенных условиях на реабилитацию пойти можно.
Хорошо. И еще тоже считаю, точно так же.
Я считаю, что реабилитация, которую сейчас затевают, она связывается с одной целью – взорвать еще раз представление народа о советском периоде, замарать его царской кровью, вымарать вообще весь советский период из контекста великой русской истории, что реабилитация царя послужит осуждению коммунистов, но оставит за пределами этого осуждения всей либеральной демократической элиты той поры, времен временного февральского правительства, а значит и нынешний разрушивший Советский Союз элиты либерально-демократической, которая находится у власти, и поэтому реабилитировать сейчас не надо, нецелесообразно. Это во вред государству, во вред русской истории.
Так, а теперь внимание, голосование. Оно у нас традиционное. Чья точка зрения вам ближе? Если вам ближе точка зрения Алексея Митрофанова, то наберите номер телефона 660-01-13. Если вам ближе точка зрения Александра Проханова, то наберите номер телефона 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напоминаю, что у нас идет голосование, вы слышали аргументацию, чья точка зрения вам ближе. Если вам ближе точка зрения Алексея Митрофанова, то наберите номер телефона 660-01-13. Если Александра Проханова, то наберите номер 660-01-14. Голосование идет, и я вас хотел спросить. Вот вы, Алексей, говорите, что ну, это не произойдет сейчас, но это произойдет вот в какое-то там, так сказать, отдаленное время. А вы говорите, что тоже, так сказать, политически это сейчас там неправильно, невыгодно, потому что замарают. Но я просто хочу сказать, что политика, она же всегда была, есть и будет. И в отношении Николая II всегда будет как какой-то политический нюанс, который будет вот мешать, понимаете, вот будет мешать. Как нет любви, когда нет любви, то вот, значит, всегда чашка на столе мешает, понимаете? Но я просто вас хочу спросить, обоих. Есть человек, которого просто грохнули, понимаете? Кроме того, он отрекся от престола. У него были проблемы с православной церковью, которые известны. Но есть просто человек, гражданин, гражданин Николай Романов. Понимаете? Вот как-то не хочется, чтобы вот... Причем все об этом знают. Может быть, все-таки разобраться с этим делом и поставить точку в деле гражданина Романова. Как вы считаете? Александр Проханов.
С делом гражданина Романова разобрался Керенский. Он отнял у него всю собственность, он сослал его в Тобольск и обрек на казнь. Как гражданина Романова. Он не говорил о нем как о царе.
Не, ну он не убивал, по
крайней мере. Он готовил топор, он не убивал.
Не, ну он готовил.
Почему? Он не убивал.
Давайте расследуем это дело, действительно. А кто давал Яровскому приказы там и так далее, я тоже не против
Нет, этого. Вот я все-таки хочу понять логику в данном случае. Есть реальный гражданин, только коротко ответьте, потому что уже заканчивается передача. Есть реальный гражданин России, хотя особенный, но все-таки он гражданин России, которого убили. Все документы есть. Ну, можно... разобраться в этом и сказать, убили его неправильно, думаю, и мы его реабилитируем. Он не английский шпион или там что ему навешивали.
Да. Он не гражданин России, он русский святой, святомученик. Церковь православная усиливается с каждым днем. В церкви зреет монархический проект, он никогда никуда не уходил. В церковь будет усилена возвращать царя Николая II в контекст великой русской истории, но она никогда не будет его реабилитировать. Она будет делать монархию новую. Я считаю, что, видимо, Россия обречена на монархию, ту или иную. Но унижать святого реабилитации не стоит.
Унижать святого реабилитации. Понятно. Понятно, да. Унижать святого реабилитации. Голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
Второе голосование повторяет первое. Точка зрения Алексея Митрофанова, который был за реабилитацию, 42, сейчас я остановлю, чтобы уже не бежало, 43,2%. Точка зрения Александра Проханова, который против, 56,8%. Вот так. В этих случаях есть такой анекдот, вы знаете, знаменитый, в котором есть такая фраза: «Злые вы, уйду я от вас». Но тяжело уйти, то есть от вас я могу уйти, от Проханова и Митрофанова. Но что делать с радиослушателями «Эхо Москвы»?
Я думаю, что причем...
Все, уже я прошу прощения, уже заканчивается передача, это как бы было мое итоговое слово. Это была программа «Клинч». Александр Проханов, Алексей Митрофанов, спасибо вам большое. Вел программу Матвей Гонопольский. До свидания.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».